Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Кира Лаврентьева. В эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. И с радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью в студии «Светлого радио» Ольга Николаевна Мачехина, доктор педагогических наук, профессор дирекции образовательных программ Московского городского педагогического университета. Руководитель международного проекта «Страна Читалия», научный руководитель Единой независимой ассоциации педагогов города Москвы. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Рада приветствовать вас сегодня.
Мы тоже очень рады видеть вас в нашей студии. Что удивительно, сегодня у нас такой сюрприз произошел. Наша звукорежиссер Александра узнала в вас свою любимую учительницу, которая была ярким, счастливым пятном в ее школьной жизни. И она действительно вот с таким восторгом детским вас встретила, и это нельзя не сказать нашим слушателям. Вот, дорогие друзья, та самая учительница, которая потом очень долго любит вообще всю жизнь ученики. И Ольга Николаевна в этом смысле, конечно, не могу не спросить, а как вообще любить детей чужих, разных, сложных, хороших, двоечников, отличников, со всеми их особенностями, со всеми переходными периодами. Вот что такое учитель в вашем понимании, если говорить об этом глобально?
Ну и вопросы вы задали, да. Ну, я бы, знаете, так разделила такие бы сейчас вот большой такой вопрос на небольшие элементы. Как любить? А как мы любим не только учеников, вообще как мы любим? Принимаем, прощаем, находим поводы, чтобы порадовать этого человека, которого любим. Вы знаете, для меня это очень важно, вот найти такую маленькую крупиночку, вот что-то такое в человеке, что его радует, и порадовать. Я, как ни странно, помню всех своих очень сложных учеников. Конечно, любой учитель нормальный помнит вообще всех своих учеников, но очень ярко я помню именно сложных, тяжелых, которые достались, что называется, кровью. И, кстати, между прочим, исполнилось 40 лет моей работы в образовании.
Мы вас поздравляем.
Да, и иногда я говорю, у меня справка есть, это трудовая книжка, где первая запись 1 сентября 1985 года. И вот мое понимание любви к ученикам – это исследование их моментов радости и создание вот этих моментов радости. Вот, может быть, ребенок хулиган, может быть, у него низкоучебная мотивация, может быть, он вообще не может учиться по каким-то причинам, но ведь что-то же его радует, и вот это маленькое нужно увидеть, услышать, и как бы ему вот на блюдечке с голубой каемочкой периодически предлагать. Он будет радоваться, и он станет вашим другом.
Ну, тогда как-то следующий так. Вопрос. А зачем это делать, Ольга Николаевна? Ведь можно просто приходить, хорошо преподавать, на высоком уровне, выполнять свою работу на отлично. Зачем искать каждому какой-то подход, пытаться зацепиться за каждого ребенка в лучшем смысле этого слова? Зачем это нужно?
А вот когда начинаешь работать учителем, наверное, на этот вопрос практически невозможно ответить. А когда на твоих глазах, извините, гадкие утята становятся белыми лебедями, когда они становятся на крыло, и ты видишь, что в каждом перышке этого крыла есть твоя любовь, вот ты понимаешь, что надо искать. Надо искать вот эти радости, надо делать так, чтобы дети понимали, что они нужны. Разные бывают ситуации в семьях. Иногда в школу идут для того, чтобы почувствовать свою нужность и укрепиться в том, что вот мне здесь тепло и хорошо. Знаете, когда я начинала работать, я пришла в школу старшей пионервожатой. У нас были тогда пионерские комнаты. И после уроков там собирались дети, которые не хотели идти домой. Ну, им там было не очень хорошо дома. По разным, наверное, причинам. И сейчас, когда прошло много-много лет, у них уже свои дети, и даже у некоторых есть внуки, они во время всех наших встреч вспоминают, что им очень важно было, что их видят. Вот что он, она есть. Что это не общая масса, класс, да? В классе бывает 15, 20, 25, 30, больше иногда человек. Но что он один, и он такой, какой он есть. И учитель видит вот эту его индивидуальность, и сейчас есть такой термин «самость», когда мы говорим: «А ты сам попробуй, а сделай». И учитель, если это учитель, ну, как говорят, учитель от Бога, конечно же, вообще учителем не от Бога быть невозможно. Это тогда урокодатель и так далее. И когда учитель такой, он вот обязательно увидит то, про что можно сказать: а сам попробуй, а сама вот сделай, у тебя получится. И вот эта индивидуальность, она через индивидуализацию будет проходить. Индивидуальность – это у ребенка, а индивидуализация – это сложный педагогический процесс. Он педагогически организован. Для того, чтобы его осуществлять, учитель должен учиться. Он должен знать теорию педагогики, историю педагогики, как это делается. Угу. Такая особая педагогическая кухня, педагогическая мастерская. Как увидеть ребенка, как создать для него условия, при которых он захочет учиться. Пусть он не будет медалистом, олимпиадником, высокобальником, но он будет учиться, научаться.
Ольга Николаевна, обнять вас хочется, вот честное слово, потому что я была как раз тем сложным ребенком, несложным в плане каких-то такого девиантного поведения или там хулиганского поведения, но сложного в плане системы. Очень много детей, действительно, они несистемные, и в них нужно, конечно, видеть вот эту личность, вот эту индивидуальность, о которой вы сейчас говорите, потому что благодаря тому, что моя учитель русского литературы Марина Зоревна Федюнина, это 10-я школа города Красноярска, увидела во мне ту самую личность, и также в других сложных детях класса, мы сейчас все горим своим делом, вы понимаете? То есть вот те люди, которые пытались встать по линеечке, не говорят, что это плохо, и встроиться, себя сломать, ну вот как-то встроиться в общую канву, главное не выделяться, главное вот как-то вот где-то за кем-то затаиться, не выглядывать, себя никак не проявлять, им было сложнее и профессию получать, и потом в эту профессию заходить. Это был долгий поиск, но сейчас более-менее у всех все хорошо. Но я к тому, что система школьного образования направлена на то, чтобы все одинаково послушно себя вели, чтобы было удобно преподавать. Это понятно, всего 40 минут на урок, надо дать материал, надо успеть что-то вложить в головы 30 человек в классе, да? Но мы не можем исключать и детей, которые по-другому воспринимают информацию, и по-другому учатся, и по-другому мыслят. И спасибо вам огромное за то, что вы это говорите, потому что таких учеников таскают к директору, ругают, ставят плохие оценки, но в целом-то им нужно только, чтобы увидели в них личность, чтобы увидели их сильные стороны. Я помню, я что-то опять с девчонками что-то мы выдали на уроке, и вот эта самая моя учительница выводит меня к доске, я думаю, ну все, все, пришел мой час. Она говорит: а вот теперь вы будете слушать, как нужно отвечать по литературе. То есть она разделила поведение и разделила талант. И все, и она задала мне там какой-то вопрос, и я начала отвечать, она: да, да, Кирочка, молодец, пятерку мне поставила, а потом уже на перемене про поведение мы говорили. То есть она очень разделяла это, и это настолько удивительно. Ольга Николаевна, я, конечно, вижу у вас эти самые удивительные качества педагога и способность видеть в сложных и несложных детях личность. И это, конечно, удивительное качество. Наверное, вот чем больше таких учителей, тем больше будущего у нашей страны и у нашего образования.
Спасибо на добром слове, Кира. Вы знаете, вот пока вы сейчас говорили, вспоминали свою учительницу и то, что как вы вот на уроке вот все у вас сложилось. У меня буквально как калейдоскоп из образов моих учеников, вот тех самых сложных, тяжелых. Не, они не были девиантами.
Они были еще тяжелее,
чем девианты. Они все успешные люди стали. Некоторых из них вот приходилось вытаскивать между двойкой и тройкой и идти на уступки и услышать мольбы родителей. Ольга Николаевна, ради бога, помогите закончить восьмой, а потом уже, когда реформа была, девятый класс. У нас же все решено, у нас же уже выбрано ПТУ, училище, там, техникум, неважно, сейчас колледжи. Только выпустите, ради бога. И вот эти вот низкие отметки именно, но при этом довольно высокие оценки, оценивание их учебного труда, ну, для кого-то, да, для кого-то это 5 баллов, там, победа в олимпиаде, идеальная учеба.
И это прекрасно тоже.
Очень хорошо, замечательно. Но оцени и того, у которого вчера было 100 ошибок, а сегодня 98. Ну, это ж вообще... Две ошибки уже минус. А когда вместо 100 ошибок 50... Боже мой, да ты герой! И... Они вот, знаете, выпистовываются, вот они птенцы, такие мокренькие сначала, вот они вылупились, потом раз, уже пошел, потом уже начал пытаться лететь и слетел. И когда ты смотришь, вот летят журавли, лебеди, неважно, летят, и среди них узнаешь своих. Вот это чудо, учительское чудо.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Меня зовут Кира Аврентьева. И у нас в гостях Ольга Николаевна Мачехина, доктор педагогических наук, профессор дирекции образовательных программ Московского городского педагогического университета, руководитель международного проекта «Страна Читалия», научный руководитель Единой независимой ассоциации педагогов города Москвы. Ольга Николаевна, вот такой вопрос про страну Читалию. Конечно, сейчас все родители, кто пытается бороться за то, чтобы дети читали, прильнули к радиоприемникам, и мы вас спрашиваем, что это за проект. Я так понимаю, что это ваш авторский проект, и конкурсы, связанные с ним, тоже есть. Расскажите нам, пожалуйста, что это такое, как с этим жить, как подружиться и как научиться, как научить детей читать.
Да, друзья, волшебная страна Читалия. Без границ, без географических и без возрастных. Страна Читалия появилась 11 лет назад. И появилась она не благодаря, а вопреки. Мои собственные дети, два моих сына, сейчас абсолютно взрослые мужчины, заводя со мной однажды разговор, и, кстати, сегодня я Александре уже об этом рассказала, процитировали из одного... литературного произведения слова о том, что «мама, ты ведешь себя как Джоан, но я, прости, не Равик». А мне стало немножко стыдно, потому что на тот момент я не знала, как вела себя Джоан и почему он не Равик. За ночь пришлось прочитать «Триумфальную арку». Ну и пошло дело. Они взяли, мои сыновья, взяли такую как бы линейку цитировать, и меня таким образом так... подстегивать.
Дисциплинировать.
А, ты этого не читала? Пришлось начать читать Анджея Сапковского, пришлось с ужасом читать Стивена Кинга, пришлось перечитывать некоторую классику Макса Фрая. Мне это не очень нравилось, но я должна была это сделать. Ну, и потом появилась страна Читалия. Директор одной из московских школ, моя ученица, моя выпускница, задала мне вопрос, как бы нам вот что-то такое оригинальное сделать в школе, то, чего нет еще нигде. Сделали. Страна Читалия родилась в московской школе 1374 благодаря Маргарите Сергеевне Бриткевич. И за 10 лет этот конкурс, в котором дети... и взрослые, читают книги и делают маленькие рекламные ролики при помощи телефонов, камер, неважно чего. Они рассказывают о книге так, что ее хочется взять и начать читать. Ну, или хотя бы полистать страницы, посмотреть, заказать. Все. Ролик, который рождает интерес к книге. В стране читали сейчас 79 субъектов Российской Федерации, участников, 19 стран мира, больше 9 тысяч участников. И это реклама книги, которую делают так, как делают. Хочу вам рассказать о книге. Будьте добры, слушайте и читайте. И сейчас уже в стране читали очень много единомышленников, партнеров, которые абсолютно бескорыстно поддерживают вот этот конкурс буктрейлеров, рекламных роликов. У нас генеральный партнер конкурса — Российская государственная детская библиотека, самая большая детская библиотека в мире. Конечно же, у нас много таких партнеров, которые, я думаю, что знают большинство людей, которые, да не только тех, которые читают, большинство людей и педагогов, и не педагогов. Это издательский дом «Учительская газета», это огромнейший всероссийский проект «Моя страна, моя Россия», это наш любимый партнер «Россия, моя история», много филиалов сейчас по всей стране, это проект «Мир навыка». Ну, что говорить, заходите на сайт «Страна читали», первой в строке поиска, смотрите на рекламные ролики, буктрейлеры, в которых рассказывают люди о книгах. Кстати, еще раз напомню, взрослые тоже рассказывают, это не детский конкурс. Его уникальность в том, что, да, я тоже читаю, и мои дети читают, и я хочу рассказать о своих любимых книгах. Кстати, между прочим, 1 сентября начался прием заявок на конкурс 2026 года. Но страна читали такая большая, что в ней появился такой городок. У нас там много городов, деревень, сел, поселков. Ну и страны там еще есть у нас дружественные, пограничные. И вот дочерний конкурс называется «Горжусь тобой, моя Россия». Книги о нашей великой родине. И вот в этом конкурсе совсем-совсем скоро уже мы завершим принимать работы по книгам, в которых мы рассказываем о великих соотечественниках, о ваших маленьких городках, поселках, селах. «Моя малая родина», о культурном наследии России, о великих событиях, о природе и сокровищах. Да что говорить. Друзья мои, заходите на сайты. Горжусь тобой, моя Россия, ведь мы гордимся нашей великой родиной.
Так, ну раз мы об этом заговорили, то не могу, конечно, не спросить топ-3 ваших любимых книг, Ольга Николаевна. Ну не могу, правда.
Да, конечно. Топ-3 – это очень сложно. Но я знаю, знаете, вот у меня на каждый год на церемонии награждения победителей конкурса «Страна читали» обязательно кто-нибудь подходит и говорит: «А какая у вас любимая книга?» И в следующем году я обнаруживаю, что по названной мной любимой книге сделано 100 буктрейлеров. Поэтому я, конечно, скажу вам, какая моя любимая книга. Из детских это «Приключения Люси Синицыной и Люси Косицыной, учениц 3-го класса».
Так.
Благодаря этой книге я в свое время начала читать. Я закончила 1-й класс одной из прекраснейших московских школ. Тогда она была школа номер 49, сейчас называется «Школа на Петровке». И выбежала из стен школы, громко крикнув бабушке: «Бабушка, у меня по чтению 2. Я не научилась читать за 1-й класс, это было ужасно. Но в этой престижной школе я училась только потому, что я жила в соседнем доме с ней. Ну, невозможно было учиться в другой. И вот дедушка мой очень сильно опечалился и в начале летних каникул привез в деревню мне, где я проводила лето, вот эту книгу. Я ее прочитала. И с тех самых пор, с 1975 года, у меня никогда ни по чтению, ни по литературе не было оценки, кроме 5. Это простая, простая книга про девчонок. Очень вам рекомендую ее почитать. Еще одна книга, которую я считаю, что вообще должен прочитать, во-первых, любой родитель, во-вторых, любой педагог, не то что любой, каждый. Это «Цветы для Элджернона». Это становление личности через испытания, и это игры с бессознательным, нам нужно быть очень осторожными, особенно сейчас, когда наступает, уже наступила эра искусственного интеллекта, медицинское вмешательство, которое может привести как к прогрессу и победе, так и к поражению и даже смерти. Ну и третья книга, ну, наверное, я вас сейчас очень удивлю. «Хороший год» Питера Мейла. Я эту книгу и фильм, собственно, снятый по этой книге, рекомендую не в качестве романтического произведения, а когда мы начинаем с ребятами изучать экономику, в частности, ценные бумаги, такое есть, такая тема. Я рекомендую прочитать первые страницы этой книги или посмотреть первые минуты и понять, что такое продаем, что такое покупаем. А потом еще и право собственности разбираем, тоже читая это художественное произведение, великолепнейшее, написанное потрясающим языком. Для меня книги всегда это возможность услышать, увидеть и создать свой образ того, что там происходит. Я читаю так, что все, я там, и меня можно, в общем-то, наверное, задать мне такой вопрос, на который я не смогу сразу ответить, потому что я там, я в книге.
Вот интересно, а почему такой выбор? Это потрясающий фильм на Ридли Скотта, мы его знаем, но есть и книга не менее потрясающая.
И началось все с книги.
Интересно, что выбор, там же владелец фондовой биржи, да, наследует винодельню. В чем вы видите главные смыслы этой книги?
А там же дядя, который воспитал этого мальчика, меня воспитали бабушка с дедушкой, родители все время были в командировках. И вот это для меня очень важно было увидеть, как взрослый, возрастной, не пожилой, но возрастной человек, вот как он повлиял на то, каким стал главный герой этой книги. Когда он вспоминает, как это было, и, ну, с позволения сказать, прокручивает как бы вот этот фильм о своем детстве в своей голове, и это все Питер Мейл настолько искусно прописывает, хочется возвращаться в свое детство. Иногда оно бывает очень болезненным, вот это вот возвращение. Ну, ошибки, они нам даются для того, чтобы расти, для того, чтобы дорогу осилит идущий. Вот как-то так.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера». У нас в гостях Ольга Николаевна Мачехина, доктор педагогических наук, профессор дирекции образовательных программ Московского городского педагогического университета, руководитель международного проекта «Страна Читалия», научный руководитель Единой независимой ассоциации педагогов города Москвы. Очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Пайдэй». Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Программа «Пайдэйя» на радио «Вера» продолжается. У нас в студии Ольга Николаевна Мачехина, доктор педагогических наук, профессор дирекции образовательных программ Московского городского педагогического университета, руководитель международного проекта «Страна Читалия», научный руководитель Единой независимой ассоциации педагогов города Москвы. Вот такой гениальный педагог у нас в студии, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. Давайте по вашим регалиям пойдем, Ольга Николаевна, про «Страну Читалия». Италию мы уже поговорили, про конкурс буктрейлеров поговорили, про чтение, про педагогику, про любовь к детям поговорили. Кстати, дорогие слушатели, если вы первую часть по какой-то причине не слушали, обязательно можете сделать это на сайте. Программа появится на сайте уже завтра. Да, а что такое Единая независимая ассоциация педагогов? Вы там научный руководитель. Что это за такой проект интересный, Ольга Николаевна?
Проект очень интересный, вот исходя из его названия, давайте прям по словам. Единое, значит, объединяет. Независимое. Объединяет 19 независимых друг от друга ассоциаций педагогов-предметников города Москвы. Ну, как известно, у нас в Москве сейчас около 700 образовательных организаций и почти 20 тысяч педагогов. Объединяет разные ассоциации. То есть, например, Ассоциация учителей русского языка и литературы, Ассоциация учителей физики, Ассоциация учителей истории и обществознания, Ассоциация школьных библиотекарей, Ассоциация школьных психологов. И вот каждая ассоциация, она независима, она развивается. Ассоциация учителей начальных классов, педагогов дошкольного образования. Но они все вместе объединились 12 лет назад, и на наших собраниях, а мы называем это форумы, мы обсуждаем важные вопросы, пытаемся найти решение проблем общих для московского образования. В частности, вот у нас форум будет ближайший в ноябре. Мы его всегда посвящаем развитию школы в условиях мегаполиса. И, собственно, какая философия? Раз я научный руководитель, я забочусь о том, чтобы мы искали, находили решения проблем, в том числе не только из практики, выходя на решение этих проблем, но и из теории, а именно из истории педагогики. Здесь мы используем концепцию герменевтического подхода через поиск смыслов, открытие смыслов в чтении, в работе учителя, в организации и проведении урока, в выведении урока в формат учебного занятия. Угу. Когда на уроке не успеваешь, вот физический учитель не успевает сделать все, что он хочет, но он вполне может, используя различные приемы, способы, технологии.
Ну, Ольга Николаевна, буквально для примера, что обсуждают в ассоциации педагогов города Москвы? Какие проблемы вот такие прям яркие в ваших беседах всплывают?
Из ярких проблем, то, что мы обсуждаем уже сейчас и будем обсуждать в ближайшее время, я думаю, что это для всех родителей и вообще для всех актуально. С 1 сентября 2025 года вводится оценка за поведение. И сейчас идут споры о том, какую критериальную базу в основу этого оценивания положить. Либо это будет образцовая, хорошая и неудовлетворительная, либо пятибалльная шкала с цифровым оцениванием. Что-то еще. Идет эксперимент в 7 субъектах Российской Федерации, результаты эксперимента будут проанализированы, и уже в 2026 году во всех 89 субъектах Российской Федерации будет введена оценка за поведение. Вот это мы будем в ближайшее время обсуждать в наших предметных
ассоциациях. Как вы лично к этому относитесь?
Я лично к этому отношусь.
И цель, на ваш взгляд? Какая цель у этого решения?
На мой взгляд, сначала нужно было бы показывать примеры того, что значит поведение вообще. К сожалению, работая в одной из самых больших московских школ-методистов и посещая уроки, я вижу о том, что дети подчас не знают, что значит вести себя. У нас акцент на воспитание уже где-то года 3 массированно так мы обсуждаем, а как можно воспитывать на уроке, вот прям вот в эти 45 минут воспитывать. Возможно ли объяснять тему на уроке математики, да, и одновременно воспитывать? Да, возможно. Полагаю, что эта тема может быть для отдельного разговора, как воспитывают на уроке. Ну, воспитывают через уважение к себе. Если ты постоянно вызываешь отрицательные какие-то эмоции у учителя и у своих одноклассников, ну, может быть, ты их, конечно, развлекаешь, но развлечение – это не самое лучшее времяпровождение на уроке. Поэтому уважение к себе через соблюдение правил и и норм. Угу, да, мы воспитываем у человека уважение к себе. Вот это тоже обсуждается в предметных ассоциациях. Конечно, будем к этому возвращаться и на нашем педагогическом форуме, где от каждой ассоциации будет выслушано всеми, кто будет участвовать в этом форуме, а что можно сделать на уроке для того, чтобы вести себя. Поведение – это вести себя.
Да, да.
И как ты собираешься себя вести рядом с 30 сидящими такими же, кто себя не ведет? Ну, вот вопросец такой у нас.
Да, вопросец, конечно, для отдельной программы. Ольга Николаевна, хочется вас обо всем спросить. Знаю, что вы часто поднимаете тему в своей педагогической деятельности, что и как читает российский учитель, связь с читательской активностью учителя и становление читательской культуры учеников. Это, наверное, тоже из этой истории, когда дети спрашивали вас: «Мама, а ты читала вот это? Знаешь ли ты вот эту цитату?» И вам приходилось просто их догонять. Кстати, такое счастье. Я думаю, многие родители сейчас зарадуются, да, и задумаются, конечно же.
Да, да, задайте вопрос себе, который вы хотели бы услышать от своих детей. Вот попросите их сформулировать, собрать вот эти слова: «Мам, пап, бабушка, дедушка, а ты читал вот это?» Вот что такого вы не читали из того, что читали они? Но да, вот уже года, наверное, 2-3 меня очень сильно... Нет, не 2-3. 10 лет беспокоит вот этот вопрос, интересует. А учителя-то что читают? Ну, с детьми мы более-менее разобрались. У нас уже 5 лет проходит конференция в Российской государственной детской библиотеке, что и как читают наши дети. Вот мы ее 1 июня, ну, близкие к 1 июня даты, к Дню защиты детей. А учителя, у них вообще есть время, у них есть любимые книги. Мы вот как-то вот это упустили, этот момент. И так как я являюсь научным руководителем нескольких аспирантов, магистрантов, у нас вот в разговоре возник этот вопрос: а вообще-то учителя читают? Ну, кроме учителей литературы, им по статусу положено. А учителя математики, физики, химии, а директора школ, вы знаете, оказывается, читают. Читают, но хотелось бы вот этот вопрос, что называется, поставить ребром и заняться этой темой серьезно. Посему мы решили провозгласить создание сообщества книжных клубов и организовали такие выездные сессии. Первая сессия у нас прошла в Калининградской области в начале августа, летняя выездная сессия «Янтарный Калининград», где собрались 45 педагогов и администраторов, делились своими мыслями, может быть, даже мечтами о том, что хотелось бы прочитать. И наш большой друг, кстати, председатель жюри конкурса «Страна читали» Андрей Наумович Иофи, тоже доктор педагогических наук и профессор, и тоже в прошлом учитель истории обществознания. Он, кстати, между прочим, он возглавляет лабораторию развития личностного потенциала вот в МГПУ. И исходя вот из этой философской концепции развития личностного потенциала, он подготовил и представил список книг об образовании, о школе, об учителях. И вот осенняя наша выездная сессия, она будет называться «Блистательный Санкт-Петербург», она будет посвящена обсуждению этих книг. И в Петербурге у нас в этом году вторая конференция по семейному чтению. Друзья, присоединяйтесь, подключайтесь. В ноябре мы проводим эту конференцию специально для вас, дорогие родители. Семейное чтение в условиях глобальной цифровизации образования и культуры. Что мы можем сделать, когда цифровизация, все, ее не остановишь. Цифровые книги, да, все цифровое. А семейное чтение остается. Где тот зеленый абажур и где та бархатная скатерть на круглом столе лежащей? Мы сидим всей семьей и читаем вслух. На этот вопрос мы будем отвечать тоже. Мы, кстати, уже на него начинали отвечать, но продолжим. Ну, кстати, хотелось бы узнать и ваше мнение тоже. Где же он, этот стол с этим абажуром?
Мне кажется, можно это создавать, конечно, в своей семье. причем это задача вообще современного родителя, выдергивать себя и своих детей из цифрового пространства и создавать вот некий вот этот уют. Мне кто-то буквально вот на программе посоветовал даже свечку зажигать, свечи зажигать, музыку приятную включать очень тихо, так, чтобы она не мешала, читать по очереди, потом разговаривать, обсуждать.
А вы знаете, Кира, я вам сейчас маленький секрет подарю и всем нашим слушателям тоже. Так. А это бук-трейлер. А это чтение вслух и потом монтаж. Это вместе читаем, вместе листаем, потому что в требованиях к бук-трейлеру есть присутствие книги. Раз. Голос. Два. Это может быть презентация, это может быть мультик, что угодно. И вот у нас 10 лет конкурсу. Мы отмечали 27 апреля 2025 года. И на сцену приглашали семью Демидовых, это победители первого конкурса, первого. Ребятки, мягко говоря, выросли. И если тогда, 10 лет назад, это был ученик первого класса и его маленькая сестричка, то сейчас это ученик 11 класса был, и его, хотя и младшая сестричка, но уже вполне себе взрослая барышня. И мама, папа, сын и дочка вышли на сцену, и знаете, что они сказали? Спасибо за то, что у нас была возможность всей семьей прочитать книгу и ее проштудировать так, чтобы сделать вот этот ролик «Победитель». Мы ругались, мы мирились, мы записывали звук, мы делали фотографии. Как это было прекрасно, боже мой! Спасибо за то, что это было семейное общее дело, да еще и с книгой.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Меня зовут Кира Аврентьева. И у нас в гостях Ольга Николаевна Мачехина, доктор педагогических наук, профессор дирекции образовательных программ Московского городского педагогического университета, руководитель международного проекта «Страна Читалия», научный руководитель Единой независимой ассоциации педагогов города Москвы. Ольга Николаевна, ну у вас, кстати говоря, не только этот проект, вы еще внедряете некую такую историю о кинопедагогике.
О, да.
Вот, Ольга Николаевна, пожалуйста, расскажите, мне так важно вас обо всем об этом спросить успеть.
О, кинопедагогика – это у нас тоже такое любимое дело. Да, даже есть такое пособие для родителей «Подросток в фокусе». Но мы же с вами все наверняка неоднократно произносили такие слова в адрес своих детей. Боже, как это можно смотреть? Это какой-то ужас. Что вообще вы слушаете? Ну, это нормально, да, для поколений, вот связь поколений, что они смотрят, что мы смотрели. Тоже вызывали мы такие же вопросы у своих родителей. И вот родилась такая у нас мысль, идея, она вполне себе успешно материализовалась, подбирать фильмы, причем честно спрашивая детей, подростков и взрослых, какой фильм вы хотели бы обсудить с вашими, ну, соответственно, другим, с родственниками, близкими других поколений. Был риск услышать в ответ «никакие». Не хотим, вообще ничего не хотим обсуждать. Но постарались минимизировать этот риск, и так вот мягко задавали вопросы, и появился такой список фильмов, и со стороны бэби-бумеров, иксов, игреков, ну и, соответственно, зетов, и же с ним. Сейчас все уже в этом разбираются, я так думаю, альф пока не спрашивали. Маловаты пока еще.
Хотя уже можно. Я вообще не понимаю, о чем речь, Ольга.
И это теория поколений. Это тоже, кстати, можем встретиться специально, так, поговорить о теории поколений. Вы знаете, это важно. И сейчас в контексте кинопедагогики это важно, когда мы задаем вопрос: «Боже мой, ты что, не смотрел «Любовь и голуби»? Ужас, кошмар! Ты не знаешь, что такое «Отпустите меня, Раиса Захаровна»?» Как? Как можно не смотреть фильм «Офицеры»? Так его вот каждый год 23 февраля показывают. Ну, так и можно, вот так и можно и не смотреть. И «Москву слезам не верит», оказывается, можно не слышать, не видеть, не смотреть. И «Любовь и голуби», и «Офицеры». Поэтому проводим дебаты. Дети любят. А мамы, папы, бабушки, дедушки тоже любят, но бабушки, дедушки больше, потому что они больше времени имеют. Мы смотрим в актовых залах, сейчас во многих школах есть такая возможность. Мы смотрим сначала фильм, предложенный, кстати, это рандомно. Можно сначала смотреть фильм старшего поколения, потом фильм младшего поколения. И потом мы их обсуждаем. И вот в нашем как раз методическом пособии описаны все шаги, что нужно сделать, чтобы обсудить фильмы разных поколений. Какой здесь результат? Результат – посмотреть осмысленно. Ну, для того, чтобы спорить, нужно знать, о чем спорить. Поэтому приходится смотреть, смотреть осмысленно. Да, и не очень хорошо идет обычно видеофильмы предпочтения молодого поколения у взрослых, но им приходится смотреть. Ну, почему дети же и подростки посмотрели их фильм? Значит, будьте любезны, и вы посмотрите. Таким образом, вот мы объединяем культурные коды поколений. Вот это очень хорошая история. Мне она очень нравится. В ближайшее время планируем как раз посмотреть из старшего поколения. Благо, сейчас наши слушатели улыбнутся. «Блондинка за углом» был такой фильм с Татьяной Догилевой, Андреем Мироновым. Да, и наши миллениалы и альфы сейчас подбирают фильмы, большое количество. Да,
зумеры.
Зумеры, да, бумеры и так далее. Ну, я так вкратце поясню, это старшая школа, то есть 9, 10, 11 класс, и альфы – это сейчас вот младшая школа, началка и основная.
Ольга Николаевна, тогда вопрос, почему это должно быть интересно, зачем это нужно вот современным, например, 11-классникам смотреть «Любовь и голуби»? Я-то понимаю, зачем это нужно. Но я вас как педагога спрашиваю.
Вот как учитель обществознания и человек, который готовит. Да. Я член Ассоциации педагогов, репетиторов России. И еще как человек, тьютор. Который... Я еще и тьютор, да. Да. И человек, который готовит к экзаменам, я могу сказать, что в ЕГЭ по обществознанию есть 19-е, 25-е задание, где можно приводить примеры, это повышает баллы на экзамене, из фильмов и книг. Это называется личный опыт и социальная практика, когда можно написать, что в широко известном фильме «Любовь и голуби» или в легендарном фильме «Унесённый ветром». Вот и выйти через терминологию обществоведческую, и тогда это будет хороший такой социальный пример. Это раз, это в учебе. Но и для того, чтобы поддерживать иногда беседу в разных местах, в частности, в компаниях, на отдыхе, цитируйте из фильмов, это придает шарма вашей речи, вы становитесь героем компании.
У нас... вообще, в принципе, это так принято как-то, да? На «Радио Вера» мы очень часто цитируем советские фильмы.
Заметьте,
именно в коллективе.
Меня это
сказал. Да-да-да, в коллективе между собой. И это, конечно, очень здорово на самом деле.
У меня подборка есть большая и отечественных, и зарубежных фильмов. И даже разобраны моими учениками. У меня такая таблица, где по пяти содержательным областям обществознания, что именно в этом фильме есть из философии. Философии, экономики, политики, права, социологии. И поверьте, в каждом фильме это есть. В каждом фильме пять содержательных областей есть.
Особенно советских.
Советских и не только советских, и зарубежные фильмы. Я, например, очень люблю фильм «Шоколад», который мы разбираем с Жюль Бинош.
Да. Вообще. И Джонни Деппом.
Да, и с Джонни Деппом. Причем я детям все время говорю: дети, есть еще другой фильм «Шоколад», но в скобочках у вас написано в главной роли Джонни Депп и Жюльет Бинош, смотрите этот. И вот мы с ними там как раз разбираем, помните, вот этот воинствующий протестантизм?
Ну, да. Католицизм больше дальше, да?
Вот она протестантка, граф Рено католик, и вот как они сражаются. Потом семейные ценности, бабушка, которая не дает внука. Вот это
там
всё,
много всего,
вот
это,
да, этот фильм, он вообще очень хорошо выносится на дебаты, прям с удовольствием его обсуждают. И лучшее предложение, да вообще «Игры разума», «Загадочная история Бенджамина Баттона».
Да.
Вот эти все фильмы мы смотрим, да. Обсуждаем. Мои ученики, мои дети, как я их называю, они обязательно смотрят, они мне все лето смотрят фильмы и заполняют таблицы. И потом мы уже это используем для решения заданий.
То есть это что-то вроде читательского дневника, только по фильмам.
Да.
Интересная идея.
Да.
Кстати,
да,
дорогие педагоги, возьмите на вооружение.
Да.
Но тут нужно, да, действительно с глубиной отнестись к выбору фильмов, конечно, потому что у них только становление у детей, и очень важно, что они смотрят.
Ну, вот для этого еще можно поговорить о профессии тьютера. Она совсем недавно еще была для нас неизвестна, сейчас набирает силу. У нас есть Межрегиональная тьюторская ассоциация в России. Я преподаю именно в тьюторской магистратуре, где педагоги и не педагоги, а у нас очень много людей из непедагогики, из бизнеса, и люди, которые вообще не связаны ни с бизнесом, ни педагогикой, идут учиться для того, чтобы помогать, сопровождать других людей в создании их индивидуального образовательного маршрута. Это образовательный маршрут, кстати, это не только школа. Одна из моих магистранток, например, пишет диссертацию по теме, как досуг и свободное время сосуществуют в жизни женщины, находящейся в третьем декретном отпуске. Как не завязнуть в третьем декретном отпуске и вспомнить о том, что есть книги, музеи и театры. А дети-то, они же не перестают быть в то время, когда женщина вспомнила, находясь в третьем декретном отпуске. И тогда на помощь приходит тьютор, который выстраивает...
Ну, вот она, у нее первые два еще ты помнишь.
Да, да, вот у нее третий декретный отпуск,
фильмы.
И вот она об этом как раз проводит это исследование.
Ну, да, свой опыт.
Да, и вот здесь появляется тьютор, специалист, который вместе с тьюторантом, так мы называем, составляет личностно-ресурсную карту, рисует ее на бумаге или в компьютере. Ой, что только рисуем, и горы, и реки, и леса, и пускаем там лодочки, и ракеты запускаем. Личностно-ресурсное картирование – один из важнейших инструментов в работе тьютора. И, к слову сказать, у меня тоже есть мой собственный тьютор. Хотя я профессор тьюторской магистратуры, одна из моих учениц – это мой тьютор. И когда мне требуется корректировка личностно-ресурсной карты, я обращаюсь к ней. Она ко мне приезжает, мы берем очередной лист обоев, переворачиваем и дополняем наши реки, горы и леса. Вот так.
Ольга Николаевна, а вот еще вопрос про фильмы, книги и досуг с детьми. Как его лучше проводить? Потому что у нас лето-то позади уже, но несколько каникул в этом году еще предвидится. Вот я, наверное, сейчас про школьников спрашиваю больше. Вот как так его распределить, если дети, например, разновозрастные, если они не могут смотреть все один и тот же фильм? И это всегда очень нервно в нашем случае, например, точно, да, потому что старшему интересно одно, младшему совсем другое, среднему третье. Вот как в таких случаях поступать?
Кира, вы знаете, вряд ли я дам прям такой рецепт, делай так, 1, 2, 3, но не буду оригинальной, это личностно-ресурсная карта. Вот можно найти полчаса времени, и, возможно, с тьютором, у нас семейные тьюторы есть, составить эту карту. Мы же, воспитывая наших драгоценных, прекрасных, чудесных деток, мы же их как-то готовим к самостоятельному плаванию, и они тоже у нас будут взрослыми, а может быть, уже взрослые, вот у вас, уважаемые слушатели, дети, может быть, взрослые, но все равно же хочется объединяться. И досуг нужно, на мой взгляд, и вот вместе с Екатериной, с магистранткой, мы дифференцируем понятие досуг и свободное время. Подчас хочется лечь на диван просто, да, что-то фоновое, там, включить телевизор или музыку, и, может быть, даже побродить по маркетплейсам. Вот это досуг или это свободное время? И почему возникает такая фраза «убивать время»? Вы знаете, в английском языке, а я довольно долго преподавала английский язык, вот Александра тоже знает об этом, есть понятие to waste, time and to spend time. No wasting, but spending. Не тратим, а проводим время. И вот досуг – это проведение времени. Ну а почему лежание на диване – это трата времени? Ведь в это время тоже что-то происходит полезное для себя. И по поводу досуга, вот у нас партнеры у страны читали, есть такой огромный проект «Семейный досуг в Москве», «Семейный досуг в Петербурге». Предлагается очень много разных активностей. Но для активности нужна энергия. Нужно время. Поэтому тьютор, личностно-ресурсная карта, обои. Берем обои. Не надо покупать флипчарты, бог с ними. Берем обои, раскладываем на полу. Берем фломастеры, берем какие-нибудь стикеры, ну, интересные. Ну, мама позаботится, мама знает, что купить, где какие стикеры. Условно, мама, любая. Мама, бабушка, тетя. Ну, папы тоже могут присоединиться. И рисуем. Пусть это будет река или лес. Как вы себе представляете ваше время? Вы в гору пойдете или вы поплывете? Вы будете в лесу блуждать? Или, может быть, вы в парке сядете? Образное мышление. Есть метафорические карты тоже в работе тьютора. Найдите эти полчаса, ну, может быть, час. Кстати, между прочим, начинаем с получаса, потом так затягивает иногда. Все там и в полтора, и в два. Вот создать вот эту атмосферу проектирования досуга.
Дорогие друзья, но мы не путаем сейчас с картами желаний и прочими, Господи помилуй, какими-то полушаманскими, полунепонятными эзотерическими историями. Да, это все-таки другое. Это больше про тайм-менеджмент.
Официальный инструмент в работе тьюторов и педагогов-психологов. Метафорические карты по героям книг.
Вот.
Метафорические карты по героям фильмов, мультфильмов. Иногда они создаются нашими магистрантами в рамках защиты магистерских диссертаций.
Вот
очень все серьезно.
Вот так. Дорогие друзья, напоминаю, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью напомню, что у нас в студии была Ольга Николаевна Мачехина, доктор педагогических наук, профессор дирекции образовательных программ Московского городского педагогического университета, руководитель международного проекта «Страна Читалия», научный руководитель Единой независимой ассоциации педагогов города Москвы. Меня зовут Кира Лаврентьева. Ольга Николаевна, мы вас от всей души благодарим. Ждем еще раз в нашей студии с нетерпением. Желаю вам творческих успехов, сил и здоровья.
Спасибо, спасибо, дорогие слушатели, дорогие друзья. Я всех приглашаю в волшебную страну Читалию.
Вот.
До встречи.
Да, до свидания, дорогие друзья.
Пайдея.